«Грани времени». Программа Владимира Карамурзы. Радио «Свобода».
Добрый вечер. Сегодня мы обсудим инцидент, произошедший на международном фестивале документального кино «Art Dog Fest», где был сорван показ фильма «Полет пули». Информация «Новой газеты», не согласные с показом фильма, были представились как члены прокремлевской организации «Серб» и «Союз десантников». Они угрожали пришедшим зрителям выкинуть их всех со второго этажа. Это, несомненно, инцидент, который омрачил ставший уже традиционным фестивалем. Мы его обсудим сегодня в стиле кинокритиком Юрием Богомолом. Добрый вечер, Юрий Александрович.
Добрый вечер.
И моим коллегой, ведущим и обозревателем «Радио Свобода» Мумином Шакиром. Добрый вечер, Мумин.
Добрый вечер.
Давайте пусть Мумин расскажет, он сам был присутствовал при этом неприятном...
Все было предсказуемо, потому что за день до этого пришли эти неизвестные люди, оказавшиеся сторонниками сепаратистов Донбасса, посмотрели картину, ну, по крайней мере, некоторые из них посмотрели, некоторые вышли в середине просмотра и предъявили свои претензии к картине, которая, на их взгляд, кажется пропагандистской. Вот, и я бы предложил бы посмотреть вот тот ролик, который я выбрал куски, обратить внимание на риторику этих людей, и тогда мы могли бы, если вы позволите, продолжить нашу беседу.
Да. Как я разговариваю? А завтра вы будете факельные сессии здесь проводить, да? Ну давайте вперед! Хай Гитлер, давайте! Слава Пантере, давайте вперед!
На улице сволочи и нацпредатели, то, что я сказал.
Давайте свою фашистскую шарманку!
Продолжайте! Так, жители, на ваших руках!
Жители, пропустите фашистов! Пропустите фашистов!
Жители, на ваших руках! Иди отсюда!
Тихо! Дорогу ласовцам, дорогу!
Слышь, полицай, чего же вы этих подонков не уберете? Они сейчас начнут драку!
Пустите бандеровца! Пустите бандеровца!
Поедьте на Донбасс и посмотрите лично, посмотрите! Не приходите сюда посмотреть на политизированный фильм! Я там был! Я там был! Я видел! Теперь я вас бросаю сюда!
Женщина говорит жиды, и она меня обвиняет в фашизме.
Да, ты фашист, ты поддерживаешь убийство детей Донбасса.
Я поддерживаю убийство оккупантов.
А что ты на нас деньги зарабатываешь?
А я в Америке даже не был.
А как можно в Америке срать и жрать одновременно? Ты же за одним столом с нами сидишь.
Я родился в стране, которая называлась Советский Союз. Я за эту страну тоже стоял.
А
что Бандера? Да, Бандере хоть читали что-то?
Да читал, подонок и негодяй. Человек, который воевал на фашистов.
Назовите мне книги, которые вы читали. Назовите мне хотя бы
Бандера фашистской свободе.
Позор русскому фашизму.
Позор американской колонии.
России.
Да, Юрий Александрович, как вам это впечатление? Ну, потом поделитесь своими впечатлениями.
Ну, что ж, можно сказать. Та агрессия, которая, так сказать, там была, она действительно предсказуемая. Она естественное следствие той агрессивной пропаганды, которая ведется на федеральных каналах уже не первый год, которая все не может никак, как бы, смикшироваться. И тут в данном случае все понятно. Я просто должен отдать должное мужеству устроителей этого фестиваля, которые сначала с трудом пробивали все эти картины, которые должны посмотреть наши зрители документальные ленты. А теперь вот должны сдерживать и должны как бы терпеть вот всю эту бакханалию. Я думаю, вот все это происходит на фоне, значит, во-первых, так сказать, да, тех процессов, которые, ну вот мы видели, процесс над Серебренниковым, да, процесс над Улюкаевым. А от открытия этого фестиваля, я на нем был, я видел, открывался фестиваль фильмом «Процесс». Это о процессе над Сенцовым. Тоже режиссер.
Конечно.
Вот, который прошел несколько лет тому назад. Который обвинялся, в отличие от режиссера, скажем, Серебренникова, по более страшной статье. Не хищение, а терроризм. И в этом фильме очень четко было показано, ясно и очевидно, что дело Сенцова, террориста, сфабриковано, цинично. И сам судебный процесс, который проходил, это совершенно поразительный беспредел, беззаконие. Потому что приходит человек, который рассказывает, как его пытали, чтобы он дал ложные показания на Сенцова. С какими ужасами. А потом на суде он говорит, что его пытали. Но судья включает в дело первые показания, которые были выбиты из него. И как там были фальсифицированы вещественные доказательства. И так далее. То есть все это вот модель того, что происходит, да, с этими судебными процессами, которые идут на наших глазах сейчас и сегодня, и завтра, вот там вся показана непосредственно. И когда спрашивают, зачем Серебренникова, да, зачем его, так прессуют и так далее. А нам это понятно. Дело в том, что нужны не просто массовые репрессии, а точечные. А о массовых репрессиях есть генетическая память. И вот вкупе эти две, два фактора, в конце концов, работают на устрашение. И естественно, им нужен, не просто группа, группа преступников, да? Им нужна группа преступников во главе с каким-то знаковым персонажем. В одном случае, Сенцов, в другом случае Серебренников. Такие элементы совершенно наглядные и показательные в этом отношении. Я сильно удивился, что все-таки Манскому удалось отстоять этот фильм в афише своего фестиваля. Но более того, я скажу, что все это еще проходило на фоне весь шоу, этот процесс, и шел с большим успехом спектакль в Серебренников, на который пришла вся элита.
В Большом театре, да?
В Большом театре. Автор спектакля сидит дома с браслетами. А там пришла вся гламурная элита, политическая элита, естественно, творческая элита. И наслаждается спектаклем. Я подумал, зачем это? А это нужно. Это хороший козырь. Когда в субботу, в эту субботу минувшую, на канале «Культура» шло ток-шоу под названием «Агора». Знаете такой, да?
Да,
программе.
Михаил Швидкой, по-моему,
ее ведет Швидкой, она была посвящена, есть ли творческая свобода в нашей стране, и нет ли цензуры. И когда кто-то заикался, там была Прохорова, там была Ковальская, театральный деятель, заикались о том, что как же так, творческая свобода, а вот режиссер сидит дома арестованный. На что Михаил Ефимович, он человек образованный, при этом очень пластичный в своих убеждениях и воззрениях, он говорит, помилуйте, побойтесь Бога. Когда мы сейчас здесь сидим, как раз в Большом театре идет спектакль, и совершенно очевидно, что Серебренникова судят не за творчество, у него это другая история. Этот спектакль, который вышел, а сейчас есть уже сведения о том, что он прошел два раза, и все, его больше не будет. Ни завтра, ни послезавтра, ни весной, ни зимой и так далее. Это козырь. Это козырь в разговоре о том, что у нас творческая свобода. А с тем же Сенцовым та же история была. Помните, когда Путин встречался с музыкантом Юрием Шевчуком?
Юрой, да.
С Юрой Шевчуком, да. Вот. И Шевчук что-то такое говорил. Вот. Очень хорошо это Юрий Дудь с ним сделал интервью в своем, значит, видеоблоге. Вот. И там рассказывал. А кроме того, если вы помните, как другой режиссер, Александр Сокуров, обращался лично к Владимиру Владимировичу с тем, чтобы, ну, надо как-то по-божески поступить с режиссером, художником. На что Путин сказал совершенно так же, как и Ефим Ефимович. Его судят не за творчество.
Ну, да.
Так что сегодня цензура существует, только не в традиционном таком виде, что ли, что вот, мол, существует некий главрепертком какой-то, да, который издает какие-то циркуляры, что пропустить, что не пропустить. Она существует в другом виде, в другом формате. Цензурирует уже не только произведения художников, цензурирует зрителей. С тем, чтобы, значит, мочой обливать выставки, с тем, чтобы, значит, в зале, где идет фильм, распространить какой-то неприличный парфюм, так что люди задыхаются и бегут оттуда. Это цензура зрительская.
Спасибо, Юрий Александрович. Давайте дадим слово Виктории Белопольской и программному директору Ардукфеста. Добрый вечер, Виктория. Слышите нас, да?
Да, да, я вас слышу.
Да, ощущалась ли безнаказанность тех, кто напал на, в общем, на кинотеатр, где демонстрировался фильм «Полет пули»?
Ну, с моей точки зрения, это было совершенно очевидно. Полиция не могла справиться с ними. Так или иначе, было ясно, что они с ними справиться не могут. Ну, составлены все необходимые протоколы, но и там чудом зрители избежали просто травм, потому что они начали нападать там на просто зрителей, которые пытались как-то остановить эту гадость всю, которую они там производили. И чудом там они одну зрительницу не сбросили с балкона со второго этажа на мраморный пол в фойе. Но полиция принимала некоторые меры, но ясно было, что эти люди чувствуют, что к ним принять меры не может никто без каких-то указаний сверху. Это было совершенно очевидно. Они чувствовали себя очень свободно и очень уверенно. Поэтому я бы сказала, что полиция несколько даже растерялась от их уверенности в себе и своих действиях.
Спасибо, Виктория. Мумин, давайте ваше впечатление
передать. Ну, дело в том, что если внимательно наблюдать за этой ситуацией, можно увидеть, что есть человек, есть люди специальные, которые работают с ОМОНом, с полицейскими, и, в принципе, где-то им указывают, что делать, когда надо уже пресекать, когда наступает момент, там, когда идет перебор или переход красной линии какой-то, а когда надо дать волю вот этим экстремистам, те, которые пришли в кинотеатр «Октябрь». Но для меня это достаточно знакомые фигуры, потому что некоторые из них, допустим, из радикальной группировки «Серб», тот же Петрунько, который плеснул Навальному в глаза какое-то вещество, там же был и, я забыл его фамилию, высокий актер Гоша Тарасевич. Ну, одно из имен у него Гоша Тарасевич. Вот, это знакомые люди, которые нападают на оппозиционеров, на гражданских активистов на Манежке, на волонтеров на Большом Москворецком мосту, там, где народный мемориал памяти Немцова. То есть это люди абсолютно дрессированы, это бродячий цирк, который переходит из одного объекта на другой в зависимости от того, насколько там горячая или холодная ситуация. Поэтому они все меня знают в лицо и со мной как бы не то чтобы здороваются, но понимающе кивают головой, мол, это наша работа. То есть я согласен с Юрием, что в принципе за нитки дергают одни и те же люди, что касается этого нападения или давления на Кирилла Серебренникова и на фестиваль «Ардокфест». Есть еще и другие точки, где проявляется вот эта вот исполнительная воля исполнительной власти. Поэтому здесь ничего удивительного нет. Более того, я чудом не успел заснять этого человека в синем пиджаке, который давал указания. Там одни женщины наиболее бдительные и внимательные, они как раз засекли этого человека. Вот. Но это есть специальный отдел, по-моему, в МВД, который занимается...
экстремизмом?
Да, ну, типа экстремизма. Да, центр. Да. Поэтому я думаю, что ArtWalkFest — это одна из альтернативных площадок, где и показывают другое искусство, так же, как и Кирилл Серебренников, его театр и все, что он делает, это альтернативное искусство. И, конечно же, власть, уничтожив полностью политическую конкуренцию, уничтожив практически экономическую конкуренцию, оно вот не допустит того, чтобы на поле искусства, кинематографа были те, кто бы играл против правил. Ну, мне кажется, единственное более-менее свободное пространство — это осталась литература. Ну, слава богу, публикуется и печатаются, издаются Сорокин, Пелевин и другие замечательные писатели. Но это пока до поры до времени. Все-таки сила визуальная, она очевидна, да, над тем печатным словом. Я имею в виду, что касается художественной литературы. Ну, а что касается масс-медиа, то тут почти тотальный полный контроль исполнительной власти.
Я бы еще обратил внимание на еще один факт сегодня, который муссируется в печати. Это в связи со столетием Солженицына памятник в Козельском переулке, значит, делается, ставится, да, и там уже оскорбительные листовки и попытки так или иначе этому воспрепятствуют. При этом люди, которые этим занимаются, абсолютно не скрываются, они дают интервью. Они рассказывают, почему Солженицын не мил, что он власовец, и что он был против советской власти, навредил ей и так далее. И они объясняют свой возможный вандализм вот такими идеологическими причинами. Ну вот, и я бы хотел опять услышать от Михаил Ефимович Швыдков, значит, есть ли цензура у нас или нет цензуры?
Давайте дадим слово нашему корреспонденту в Санкт-Петербурге Татьяне Вольской. Татьяна, добрый вечер.
Добрый вечер.
Да, в какой атмосфере прошел ArtWalkFest в вашем городе?
Ну, вы знаете, в нашем городе ArtWalkFest — это событие совершенно точно. Там аншлаг в кинотеатре «Англитер». И, ну, то есть все туда ходят, билетов нет, и все прочее, и прочее. Но понимаете, в чем дело? Что интересно, что вот был этот инцидент, да, с полетом пули, да, «Беаты Бубенец». И, в общем, у нас этот фильм тоже был под вопросом, потому что его затребовала к себе прокуратура проверить его на экстремизм. Но у нас такие проверки всегда плохо кончаются. Но вот как ни странно, прокуратура посмотрела этот фильм и никакого экстремизма там не нашла. И фильм прекрасно себе прошел, что вот на самом деле удивительно. Так что получилось, что Москва вот в таком, она единственная, да, из трех городов, где идет ArtWalkFest, его не видела, этот фильм. Ну, надо сказать, что вот сегодня у нас вообще-то украинский фильм, вот 11 декабря, это украинский фильм, там довольно много лент, и ну, что можно сказать, что, может быть, какие-то наиболее интересные фильмы — это, ну, вот я бы выделила, наверное, «Девушкин мед» Питера Яна Пью, это такой голландский эксцентрик-велосипедист, вот он проехал. И, в общем, этот фильм у него такой, несмотря на то, что это о воюющей Украине, да, вот об этих жестких моментах, на самом деле это фильм о 72-летних стариках, которые остались, просто никуда не уехали, не сбежали, в зоне отчуждения около Донецкого аэропорта. И вот одновременно идет эта мирная жизнь, пчелы, поле подсолнухов, вот эти пчелы, пчелы, которые в цветах, которые сидят там под солнышком, которые этот старик там сметает сот, ну, в общем, что-то с ними делает, этот мед течет по банке. И одновременно там стоят вот эти люди стреляющие, слышны выстрелы, сидят люди в камуфляже. То есть вот, знаете, вот эта вот война, она как бы вкраплена, да, ну вот как будто, я не знаю, хлопья сажи слетели на что-то, на какую-то материю или на траву или куда угодно. Ну вот, и все это идет вместе. То есть вообще мы не привыкли к такому показу войны, показу конфликта, так что это достаточно интересно. Два фильма довольно мне показалось, что они, наверное, как-то коррелируют друг к другу, не вольно отвечают друг другу. Это, с одной стороны, фильм Катерины Свешниковой «Наследство», про француженку украинского происхождения, которая приезжает к себе на родину и пытается понять, вот что же это, где же выросли ее предки. И в общем есть такой же фильм голландского режиссера «Любовь – это картошка» Алены ван дер Хостер. И там героиня, ну, в общем, она сама, героиня она сама, и она сама же отмечает там в своих заметках об этом фильме, что это очень трудно снимать самой о себе фильм. Это нужен такой отстраненный взгляд, особо не всегда это удается. Ну, в общем, короче говоря, героиня этого фильма получает 1/6 деревенского дома в российской деревне, в глубинке, и вот тоже совершает вот это путешествие. Вообще фильмы, наверное, путешествия, может быть, они одни из самых интересных всегда. Ну, как и книги путешествия, приключения, да. Вот есть там такой фильм в программе «Другая жизнь». Это об Алтае, о Енисее, режиссера известного очень Дмитрия Васюкова. И, как он объясняет, там встреча с режиссерами, конечно, после показов. И он объясняет, что, ну, вот в какой-то момент вдруг городской человек кажется себе абсолютно в плену. Ну, и коммунальных служб, и службы своих собственных начальников, денег, уличных пробок и так далее. И вот эта попытка вырваться в совершенно другой жизни, и там, конечно, совершенно невероятные пейзажи, вот этот Алтай, и Енисей, какие-то стада, и лошадей, и коз, и сцены такой дикой жизни, и жизни этих людей, которые там живут, конечно, в невероятных суровых условиях, но зато они зависят только от себя и только от себя. Ну, невозможно, вот, ну, как бы считается, наверное, и говорится во всех объявлениях, там, на сайтах, что вот, ну, один из центральных моментов в Петербурге, Арт-Дог-феста, это, ну, вот, показ, премьера фильма «Осел», значит, Андрея Васильева, и разговор с ним, который был, ну, в таком встрече, как бы, немножко в зеркальном, в обратном смысле она была организована, потому что не он рассказывал, а его спрашивали, ему рассказывали, да, впечатления во фильме «Осел». Это 9 таких видеомедитаций про осла, героя и библейских сказаний, и многих-многих вообще таких культурных рассказов. Вот. Говорят, что это, ну, это называется центральным событием, но я бы сказала, что, пожалуй, может быть, даже в какой-то степени больше реагируют люди и говорят вот о фильме, всех как-то очень тронувшем, «Песни для кита» Руслана Федотова. Его героиня бездомная Рада, женщина. И это фильм, который совершенно по-другому, вот так не снимают раньше о бездомных. Это фильм о том, как совершенно не агрессивный человек отвечает только добром и таким детским взглядом на мир, который его окружает, который очень враждебен. А также фильм Дмитрия Боголюбова «Стена». Это фильм о том, как в день рождения Сталина люди приходят с цветами или не с цветами к стене, где вмонтирован вот гроб Сталина, и просто сняты вот эти разговоры. Кто-то ему поклоняется до сих пор, кто-то возмущается этому поклонению. То есть вот это именно отражение того разделения в обществе, которое мы имеем постоянно, этого изумления одной половины людей, ну, условно говоря, половины, да, как можно до сих пор поклоняться палачу, и как можно, значит, обнимать его колени, и другой половины здоровьями, которые говорили, что вот это наше все, это наша гордость, и как можно, значит, это не уважать. В общем, видимо, да, и, конечно, конечно, не могу я не назвать фильм, про, такой тоже фильм «Путешествие в Норильск». Вот, это «На никелевой луне». Это фильм Франсуа Жакоба, такого канадца франкоязычного, который вот снял действительно «Путешествие в Норильск», и у него в фильме вот люди говорят о том, что мы живем как на Луне, что видно этот фильм, построенный заключенными, простите, не фильм, а город, построенный заключенными. Автора фильма поражает, он просто говорит об этом в фильме, что там нет ни одного дерева, что я никогда не видел таких городов, что там 9 месяцев снег и мороз, и как-то там люди живут. И это частично этот фильм идет на фоне таких воинственных советских песен. И действительно очень такое, ну, тяжелое впечатление, как люди, конечно, часть людей оттуда уже убежала, и вечером очень мало огоньков в этих блочных, панельных, унылых домах. Но, тем не менее, они там живут, такой остаток суровой, жесткой советской жизни. Те шахтеры, которые все время спускаются под землю, эти вагонетки с углем. И, в общем, ну, это путешествие в страну, которая, мне кажется, очень, очень достойна внимания. И вообще, мне кажется, что, конечно, при нашем голоде на документальный фильм, мы ведь его видим практически только на фестивалях, это очень важное событие, потому что это такое окно в собственную страну, которое люди вот ненадолго на эти несколько дней прорубают. Это окно для них, наверное, очень важно.
Спасибо. Это была Татьяна Вольская, наш собственный корреспондент в Санкт-Петербурге. Спасибо, Татьяна.
Вот ирония судьбы, да? Когда мы жили в Советском Союзе, то окном в другой мир были международные кинофестивали, которые проходили в Москве, в Питере, да? И, значит, мы называли это, так сказать, там окном, прорубленным в железном занавесе, смотрели. А теперь нам приходится, значит, прорубать окно в собственную страну.
Да, Мумин, мне казалось, что организаторы фестиваля хотели соблюсти какой-то нейтралитет, что они не одну только сторону, например, в украинском конфликте хотели представить. Все равно это показалось ненормальным вот этим людям, которые сорвали показ фильма «Полет пули».
Но я читал дискуссию на эту тему. Я не могу сказать, что я смотрел много картин. Я посмотрел картин 10, а там несколько десятков картин на этом фестивале. Там была переписка такая, оппонировал фестивалю Захар Прилепин, который пожаловался, что не взяли картину какого-то Максима Фадеева или Максима Федорова. Но это тоже, я так понял, что не настоящее имя, видимо, у режиссера другое имя. И там была якобы точка зрения, ну не точка зрения, а другая картина, другая точка зрения, имеется в виду, другой взгляд на эту тему. И организаторы Ардокфеста сказали, что вот не взяли, по одна из версий, это очень низкий художественный уровень. Ну, я не берусь судить, насколько это правда, потому что я не видел фильм, и я не даю такой оценки, но аргумент, что в прошлом году «Ладан Навигатор» была картина, может быть, вы слышали, Юрий, как раз о тех, кто симпатизирует сепаратистам, и поехали, по-моему, в древний Афон, чтобы привезти вот этот «Ладан» для того, чтобы вернуться в Донбасс и отдать его для церковных нужд. То есть там абсолютно доминировала точка зрения, вот, наверное, приятная тем, кто разделяет взгляды тех, кого называют сегодня ополченцами или сепаратистами, ну, на любой вкус, как говорится. Поэтому, мне кажется, все-таки Art Dog Fest – это свободная площадка, здесь могут быть различные точки зрения. Другое дело, что действительно качественных фильмов о ином взгляде на войну в Донбассе очень сложно найти. Ну, потому что если ты снимаешь настоящее реальное кино, то ты все равно столкнешься с определенными вопросами, на которые надо отвечать. И тут не может быть, ты не можешь назвать белое черным, да? Ты же прекрасно понимаешь, что кто начал эту войну, да? Кто захватил власть вначале. Надо знать, кто такой Гиркин, который как раз провел эту спецоперацию. То есть ты не должен, здесь я вижу, а тут я не вижу. Ты должен смотреть на это абсолютно объективно. Поэтому в защиту тех, кто все-таки делает фильмы, которые мне лично мне интересны, то я вот хотел бы, чтобы человек снимал картину, которая была бы понятна и была бы правдой.
Кроме того, я должен добавить здесь такое, что все жалобы на несбалансированность, да, точек зрения в репертуаре этого фестиваля, они лукавы достаточно, потому что дело же не только в одном фестивале. Всем, кому интересна позиция, точка зрения, значит, сепаратистов, они могут с лихвой все это найти на федеральных каналах.
Очень, каждый день причем.
Каждый день.
Да.
И вот здесь совершенно, так сказать, как бы переворачивается баланс, да, в сторону вот этой точки зрения. И разговаривать в данном случае, ну, появляется фестиваль, где действительно показывается некая альтернативная точка зрения. Я посмотрел одну картину, которая вне рамок осталась этого фестиваля. Это картина известного режиссера, документалиста Тофика Шахвердиева, да, который поехал туда, в Украину, и снял, очевидно, известного на радиостанции «Свобода», значит, Анатолия, ну, ваш корреспондент там, черт, фамилия вылетела.
Бабицкий?
Нет, не Бабицкий. Ну, журналист, который в свое время делал картину с Мариной Голдовской, этот самый мужик.
Архангельский мужик?
Архангельский мужик.
А автор? Он был оператор?
Нет, он был автором, журналист.
А как зовут?
Анатолий, по-моему...
Стрелянный.
И там разговор с Анатолием Стрелянным, который живет в 30 километрах от границы с, значит, с территории, значит, Донбасса, да, вот, и с Россией. Вот, и он рассказывает, как они живут. И там рассказывают сами крестьяне о том, как они живут, значит, в условиях войны. Они работают, они трудятся, они себя кормят, они кормят и других, и так далее. Идет какая-то нормальная жизнь и полное непонимание того, почему, значит, эти самые, так сказать, сейчас иногда рядом рвутся снаряды и бомбы. Почему, значит, идет вот эта, значит, война? Ну и Стрелянный там очень хорошо все это проанатомировал и проанализировал. К сожалению, не попала эта картина в этот репертуар, в эту афишу фестиваля. Вот, но тем не менее, так сказать, а Тофик Шахвердиев поехал на свои деньги, снял эту картину, значит, и сделал ее, и картину вполне себе.
Давайте спросим Викторию Белопольскую. Виктория, насколько строгим был отбор? Вот, может быть, был какой-то идеологический отбор или вот, другие были критерии при отборе фильмов в программу «Арт-Док-Фест»? Вам слово.
Вот, дело в том, что вы разговариваете, а я буквально здесь киплю. Потому что выходит, что наш фестиваль имеет какие-то идеологические установки. Ей-богу, когда мы начали фестиваль, там, Виталий Манский 11 лет назад, я присоединилась 10 лет назад, и до сих пор у нас нет никаких идейных или идеологических установок, мы хотим показывать только очень хорошее кино. И вообще нашу программу хвалят, спасибо нашим зрителям, и публики у нас очень много. Именно потому, что мы показываем выверенно хорошее кино. Другой вопрос, что документальное кино может быть хорошим только в одном случае, в случае честности автора. Вот это его онтологическое сущностное свойство. Вот документальное кино, когда оно честное,
Поэтому у нас и был действительно в прошлом году фильм «Ладан навигатор» Саши Куприна, который Мумин упомянул сейчас. Фильм о Донбассе, снятый в Донбассе, и с позиции человека, который очень сочувствует пророссийским силам в Донбассе. Это действительно фильм вот о том, как монах изготавливает и привозит ладан и бесплатно раздает тем, кому он нужен. Это фильм, снятый в Донбассе, человеком, который сочувствует сепаратистам. Но дело в том, что это уникально прекрасная картина. Дело в том, что она транслирует боль и ужас этого человека, сочувствующего Донбассу. Ну, просто... до мурашек. Поэтому эта картина у нас, а не потому, что она придерживается там какой-то позиции. И по этой же причине у нас, например, «Полет пули», который, Татьяна не права, в Москве картину видели. Это, кроме всего, да, она снята в момент практически боевых действий там же, в Донбассе. Но дело в том, что это, кроме всего прочего, и уникально экспериментальный фильм. Это фильм, сделанный одним планом. То есть он снят одним кадром, в нем нет монтажа. Автор просто включилась в реальность и запечатлела драматургию этой действительно ужасающей, в общем-то, реальности. Мы показываем кино, у нас нет идейных установок или идеологических. И в этом наш приоритет, и мне кажется, на самом деле в этом фокус нашего успеха у зрителей. Вовсе не потому, что мы транслируем какие-то идеологические позиции, а потому что, когда мы показываем картину, она пробирает до костей. Вот Татьяна упомянула действительно картину Алены ван дер Хорст, ну, очень большого голландского режиссера. Мы показывали, и канал «Культура» показывал ее фильм «Борис Рыжий», о поэте Борисе Рыжем. Это известный режиссер. Это картина, которая рассказывает о ее семье и об ужасном прошлом этой семьи. Алена просто там на половину русская, ее мама из России, а отец голландец. Так вот, это фильм, который рассказывает нам о нас, о нашей истории и об этой исторической травме, ну, так как не может рассказать, по всей видимости, человек, живущий сейчас в России, переживающий новую травму. Травму вот новой вот этой трансформации к полному беспамятству. И вот мне кажется, что наш успех в этом, что мы показываем действительно важное кино, и главным образом кино, а не установки.
Спасибо, Виктория.
Мне кажется, мы сказали то же самое практически.
Да, просто непонятно, чем недовольны эти десантники и организации «Серб», если такие фильмы тоже в репертуаре.
Вы знаете, они же туда пришли не полемизировать, они туда пришли сорвать показ. То есть никакой дискуссии с ними не может быть априори. Потому что они совершенно ни с кем не хотят говорить. У них, им поставлена была задача сорвать показ этого фильма. Поэтому, что бы они там ни говорили, это не имеет никакого значения. Понимаете, да? Но у них есть ряд каких-то штампов, да, там кто-то обвинил, значит, кто-то выкрикивает антисемитские лозунги, кто-то, значит, упрекает Америкой. Ну, это все на первом, втором федеральных каналах, все это есть каждый день. То есть это такой примитивный подход, но, естественно, никто с ними это толком не вступал в дискуссию. Тот же Манский, он сказал, что ну, для них как бы Украина фашисты. Все, на этом разговор закончен. О чем можно с ними разговаривать? Поэтому этот бродячий цирк, я просто о них бы не хотел бы говорить. Потому что это инструмент, это пластилин в умелых руках вот те, кто дергает за нитки.
Это инструмент цензуры.
Ну, инструмент цензуры в том числе, да. Но в данном случае это инструмент некой такой диверсии.
Вот при советской власти, да, ну, там начальники занимались значит, фильтрованием, да.
Худсоветы, да.
Вот. И там были специальные люди, которые следили за всем этим, да, они ловили не только слова, но и ассоциации, значит, изымали какие-то. Вот. А теперь это приобрело характер народной забавы.
Но, мне кажется, главная мысль этой власти или главная ее идея или замысел – это стравливание одной части населения с другой. Вот это вот задача текущая, да? Но сверхзадача – это довести точку кипения до такой степени, чтобы ты мог за этим спокойно наблюдать и передвигать фишки.
Да, у них такие аргументы, что, извините, ну, конечно же, творчество, оно... значит, не подлежит никакому, никакой цензуре. Нет, слово цензура очень боятся всегда употреблять. Но вы понимаете, что есть общественные группы, те или иные...
Ну вот вы с самого начала правильно сказали, они их выращивают, да, воспитывают, в том числе с помощью пропагандистских телеканалов. Это тот продукт, который они поставляют на вот этот внутренний рынок, тем самым, чтобы нейтрализовать оппонентов. Вот это есть один классический пример. Извините, что я вас перебил.
Да, и вот моча...
Это оружие. Да, оружие. Раньше был булочник пролетариата, раньше, теперь моча.
Нет, раньше еще в руках центра были красные карандаши, да, а теперь моча и что-то ядовитое, какая-то химия, разная, да, которая, значит, такой...
Ну, да, вот, по-всякому бывает и нож, к сожалению.
Ядовитое, а то, что режет нож, глаз, да, Навальному,
значит, допустим. Да, очень все...
Парадокс в том, что завтра день Конституции новый, и он давно не отмечается, поэтому люди не помнят, что у нас запрещена цензура.
Да.
Давайте опять дадим слово Виктории Белопольской. Виктория, какие вы должны контрмеры, может быть, предпринять, чтобы обезопасить себя на будущее?
Вопрос, надо сказать, очень для меня очень непростой. И для Виталии, и для меня, как для программного директора, это непростой вопрос. Дело в том, что наш фестиваль существует без какой-либо государственной поддержки, в то время как, ну, подавляющее большинство кинособытий в нашей стране, фестивалей, получают государственные гранты. Мы государственный грант не получаем, мы волонтеры. Виталий, я подозреваю, вкладывает еще какие-то свои деньги в фестиваль, который он зарабатывает своими картинами, как режиссер и продюсер. Так вот, мы волонтеры, мы не получаем никаких денег от государства. У нас есть очень небольшой грант от фонда Прохорова, спасибо большое им. Но что нас всерьез спасает, так это то, что кинотеатр «Каро» 11 октябрь предоставляет нам свою площадку. Все остальные фестивали арендуют кинотеатры. Мы не арендуем кинотеатр, кинотеатр просто продает билеты, он заинтересован в контактах с нами, потому что ну, у нас довольно много публики, просто много. И таким образом они продают много билетов. Но дело в том, что после таких акций вонючих сограждан, кинотеатр может просто более не захотеть подвергать себя такого рода опасностям. И, собственно, и это и есть главная наша опасность, что мы больше не найдем площадки для проведения фестиваля. Поэтому все меры нами будут предприниматься в эту сторону, чтобы, не побоюсь этого слова, умолить руководство кинотеатра не закрывать свои двери перед нами. Но ничего, кроме мольбы, мы ему, увы, предложить не можем. И ничего, и никаких других мер мы пока не рассматриваем. Но ситуация наша такова. Вот, увы.
Да, Виктория, вот сегодня с утра Виталий выступал, я слышал его выступление, он сказал, что настолько запугали зрителей, что на сегодняшний сеанс утренний вообще ни одного билета не было продано прямо перед началом. Правда это?
Ну, дело в том, что, скажу честно, вот эти дневные сеансы, которые начинаются в 12, они, в принципе, не очень посещаемы, потому что люди на работе вообще, у нас довольно молодая публика, и она в это время занята. Но, да, мы почувствовали это. Правда, вот я как программный директор анализирую как бы вот посещаемость и думаю не только об этом, но и о том, что к концу фестиваля публика устает, уже многое увидено, и, может быть, это связано еще и с вот такой зрительской усталостью. Но то, что вчерашние события могли травмировать не только нас, но и зрителей, не сомневаюсь, да, это возможно.
Спасибо. Мумин, как вы считаете, угрожает ли отечественной культуре вот эта цензура, что ли, кулака, как бы я назвал его,
перечного
газа?
Но мне кажется, с каждым разом кольцо сужается. И если мы видим, как из пушек, как звучат выстрелы, посмотрите на федеральные телеканалы, чем они занимаются 24 часа в сутки практически. Это артиллерия, которая бьет каждый день. Поэтому, имея такую мощную артиллерию, там, Кремль ТВ, да, Ну, в общем-то, те остатки свободы, которые есть, да, они как бы не играют такой большой роли. Поэтому и властей очень раздражают такие площадки, как Art Dog Fest или отдельные спектакли, которые, кстати, вот и ставит ваш сын Константин Богомолов вот, на разных площадках Москвы. Поэтому, имея такую тяжелую артиллерию, можно особо не беспокоиться, а вот те альтернативные площадки, которые чуть-чуть поднимают головы, вот с ними расправляется так, как мы это видели вчера. Я думаю, ну, я, как говорится, информированный пессимист, я думаю, что дальше будет хуже, потому что, во-первых, на кону президентские выборы, а дальше отступать этой власти нельзя, она не хочет терять ее, и поэтому любое альтернативное мнение, оно будет подавляться.
Да, Юрий Александрович, как вы считаете, могут ли владельцы кинотеатров испугаться вот этих инцидентов?
Ну, они уже, так сказать, испуганы достаточно. Мы слышали от Вики, что немногие отваживаются.
Да, вот на октябрь, спасибо ему большое.
Предоставлять, действительно, героический октябрь, можно назвать его великим. Вот, он как-то так продолжает оставаться верным, значит, документальной. Запросы на документальное. В сущности, это ведь запрос на как бы другую повестку дня, в которой живет Россия. Получается, две повестки России различные. Одна, значит, контролируется федеральными каналами, другая более-менее медиа, интернет-сетью, да, вот, и, ну, и еще какими-то отдельными медиа. И вот эти две как бы повестки, они внешне вроде бы не сталкиваются, да, не конфликтуют, они где-то под водой, значит, идет какое-то внутреннее, значит, внутреннее противоборство. Это, знаете, как игра «Водное поло», когда наверху руками, значит, там что-то такое демонстрирует, а самая борьба идет ногами внизу, под водой. Вот. И что-то подобное происходит с этим. Я думаю, что... Ну, тут еще есть другой фактор. Все-таки, да, при том, что власть стремится как-то так сузить пространство свободной мысли и свободных чувств, оно вместе с тем не хотело бы, так сказать, до конца, значит, как бы перекрыть
кислород.
Ей нужны какие-то имитационные действия. Имитационные выборы... Да, имитационная, значит, свобода, творчество, и вот на этой, на этих, значит, да, вот как бы противоречиях что-то будет делаться, что-то будет происходить и производиться. И тут ведь еще в чем, так сказать, проблема сегодняшней реальности. Наш режим очень лицемерен. Очень тотально, можно сказать, лицемерен. И поэтому оно будет все время играть немножко, значит, в ту или в другую сторону, как бы это получилось с Олимпиадой, да? Вроде бы хор, значит, депутатов уже хотел, значит, абсолютно
бойкотировать,
да, участие. Да. Но президент понимает, что все-таки надо что-то такое оставить. Вот. И легкое отыгрывание назад получилось, хотя некоторые уже вышли из-под контроля и хотели бы бежать впереди паровоза.
Бойкота. Виктория, мы верим в будущее Art Dog Fest. Какие вы выводы собираетесь сделать из произошедшего?
Спасибо за вашу веру. Честно говоря, мы собираемся во многом, ну, просто численно сократить количество картин на фестивале. Их 137. Мы хотим, возможно, сделать фестиваль короче. Зависим мы полностью, как я вам говорила, от площадки. Никак. Понимаете, ситуация с вот этими нападениями, она говорит о том, что мы, ну, поскольку это полностью безнаказанно, и я уверена, что и в этот раз это окажется полностью безнаказанно, то таким образом мы никаким образом защититься от этого не можем. Но и к тому же мы не можем прогнозировать, что будет в нашей стране через год, когда грядет следующий как бы фестиваль. Но пока мы не сдадим своих позиций. Мы начали делать фестиваль для того, чтобы показывать настоящее высокохудожественное документальное кино. Это было единственной нашей мотивацией и остается этой нашей мотивацией. Просто теперь в настоящем документальном кино, в фейковой вот этой реальности российской, стало нечто другое. Но мы остаемся верны этой позиции. Понимаете, какая история? Либо мы делаем этот фестиваль, либо смысл в нашей... Но если мы отказываемся от нашей позиции, то и смысла в проведении фестиваля для нас нет. Поэтому мы будем делать этот фестиваль с этой художественной и эстетической позицией. Если мы не сможем делать этот фестиваль по внешним обстоятельствам, то мы его просто делать не будем. Никаких... Понимаете, вот есть пример кинофестиваля «Россия», документального кино, который старейшего в России, который проходит там уже 30 лет. Так вот, они теперь награждают, показывают исключительно фильмы об Урал-вагонзаводе, и их же награждают. «Танки. Русский характер» называется, например, фильм, который они наградили неким спецпризом, очень гордились его присутствием в своей программе. Так вот, это люди, осваивающие госбюджет. Их приоритет в проведении фестиваля. Им важно его проводить, что-то там показывать и получать от этого некоторые бублики. У нас нет бубликов. Нам нечего делать, кроме как делать настоящий фестиваль. Если мы не сможем его делать, ну, значит, не сможем. А если сможем, то он будет такой же, как сейчас.
Спасибо. Виктория Муминова, вы верите в будущий Ардокфест или через год нам предстоят новые сюрпризы?
Я верю по той простой причине, что те большинство режиссеров, которые предоставляют свои картины, эти фильмы сняты на очень скромные бюджеты. Потому что Министерство культуры, оно финансирует то, что оно хочет финансировать. И мы прекрасно знаем историю Виталия Манского, когда на картину «Родные» экспертный совет проголосовал, что дали деньги. Министр Мединский, решив, что Виталий Манский не режиссер, а политик, играет какую-то свою игру, отменил это решение, точнее говоря, проигнорировал его, и ему не дали денег, но на выходе все равно получилась хорошая картина. Поэтому бюджеты скромные, и все равно документальное кино держится на энтузиастах. Впрочем, она держится на энтузиастах не только в России, но и за ее пределами, потому что это все-таки не просто добывать деньги. Это чаще всего кино, которое не окупается. Да? Но только и там отдельные режиссеры, отдельные проекты могут приносить прибыль. А в основном вот с меру по нитке собираются деньги. Кто-то получает гранты, кого-то поддерживает западные или там немецкие, французские телекомпании. Свои деньги, кто-то продает там автомобиль на эти деньги, снимает кино. Поэтому что в этом отношении фестиваль будет жить, потому что есть энтузиасты, есть люди, которые иначе не могут жить и хотят снимать кино. Но да, параллельно будет существовать государство, как сказала Вика, со своими фестивалями, где будут награждать современных стахановцев.
Согласны, Юрий Александрович?
Да, я согласен и хочу добавить, что, в принципе, ведь можно не только верить в фестиваль, да, но абсолютно, так сказать, вот в чем я убежден, в том, что само документальное кино будет. И чем более будут, так сказать, цензурировать его продукция, тем интереснее может оказаться документальное, так сказать, откровение.
Да, и надо сказать спасибо, очевидно, всем тем, кто поддерживает, помогает фестиваль, в частности, зрителям и нашим коллегам, которые не оставили без внимания вчерашний день.
Зрителям особенно, которые должны...
Которые ходят, да, туда и сохраняют свою верность фестивалю. Большое спасибо моим гостям, которые пришли в прямой эфир. А на «Радио Свобода» звучала программа «Грани времени». Микрофон работал Владимир Карамурза-старший, редактор программы Андрей Трухан, продюсер Макс Штильман и Елена Колупаева. Всего вам доброго.
Подкасты «Радио Свобода» слушайте даже там, где нет радиосигнала. Скачивайте бесплатно на сайте свобода.орг, а также в iTunes, Podster.fm и SoundCloud. Берите с собой в дорогу «Радио Свобода».
Радио «Свобода» в социальных сетях. Твиттер, Фейсбук, ВКонтакте. Последние публикации и открытые дискуссии. Видео, фотографии, новости, эксклюзивные материалы. Настройтесь на «Свободу» в вашей любимой социальной сети.